Белый халат из Варанаси злил не так сильно. Я выбрал самый большой размер, и он касался тела только в нескольких точках. Белый зонт с сандаловой ручкой, тоже из Варанаси, служил защитой от солнца, которое в полдень уже пекло. Иногда его носила надо мной хорошенькая полная филиппинка, приписанная к моей вилле. Местных мы старались не привлекать. Наши виллы, по европейским меркам весьма убогие, стояли вокруг трех продолговатых прудов, вместе образующих как бы римскую тройку. В одном плавали красные лотосы, в другом — синие, в третьем — белые. Хозяин этого места, видимо, тоже знал легенду о молодом Будде. Нам очень повезло найти этих три лотосовых пруда. Забавно, что вместе они образовывали российский триколор. Это было полезно не столько в смысле патриотизма, хотя и это, конечно, тоже, сколько в пиар-отношении. Объект, где живут сразу три олигарха, могли заснять с дрона. А потом какой-нибудь ушлепок возьмет и вывесит видео на Ютубе. Хорошо, хоть кусты не росли свастикой. В Индии такое бывает. Впрочем, на случай атаки дронов по углам периметра размещались четыре поста, где дежурила охрана с китайскими электромагнитными ружьями. Эти фантастического вида излучатели с широкими раструбами-трезубцами, словно из «Стартрека» или «Звездных войн», работали невидимо и беззвучно, и за секунду гасили любую радиоуправляемую птичку. Но, как сказал начальник нашей охраны, отставной центурион из ГРУ, сирийский опыт призывает не терять бдительности. Вся активность строго под навесами. По легенде, тут спортивный лагерь. Я любил полуденную прогулку под зонтом. Мне нравилось любоваться лотосами. Я, правда, не был уверен, что в прудах цветут именно лотосы. Юра сказал, что по ботанической классификации какие-то из этих растений относятся к лилиям. Еще он сообщил, что синий лотос в России запрещен из-за психотропных свойств. Жаль, этот цветок нравился мне больше всех. Бледно-голубой, совершенно сказочного вида. Сначала я обходил белый пруд, потом синий, потом красный. Цветы на воде были прекрасны, нет слов. Но вместо прилива плотского жизнелюбия они вызывали мне память о джанах. Во-первых, сам Будда сравнивал третью джану с полностью погруженным в воду лотосом. Возможно, вспоминал пруд из своей юности. Саядуан тоже говорил о цветке лотоса, когда объяснял движение от одной джаны к другой. Сначала раскрывается первый слой лепестков, потом второй, потом третий. И пока полностью не раскроется третий, не раскрыться четвертому. Ах, четвертая! Но я гнал тоску по невозможному и напоминал себе, что мы твердо решили вернуться в сансару, чего бы это ни стоило. Работать следовало, не покладая рук. Юра и Ренат в таких же халатах с такими же зонтами появлялись из своих вилл позже. У прудов наши маршруты пересекались, и иногда мы перебрасывались парой слов. Фуршет под длинным тентом накрывали к половине первого. На столах было все, чего можно захотеть, но я ел немного. Наверное, потому что угнетала необходимость выбирать животных на завтра. Это следовало делать утром, чтобы их успели забить, освежевать и привезти. Я глядел в помеченные моими инициалами настенный монитор, их было три ряда, и даже не знал, в какой стране ходят по лугу эти милые телята, плавают эти карпы и форели, резвятся эти розовые поросята. Впрочем, глупейшая постановка вопроса по отношению к животным. Все звери живут просто на земле. Странно это, виртуальные загоны для людей. Достаточно было коснуться поросенка на экране, и вокруг него с нежным звоном возникал зеленый прямоугольник, из которого бедняжка мог выбраться только в мою тарелку. Каждый раз при этом мне вспоминалась история, как охотники за Усамой Бен Ладеном заметили с дрона какого-то долговязого человека, гуляющего в пакистанских горах. Усама был высок ростом. И бац! А потом упс! Нашли другого верзилу. И опять бац! Потом еще одного, а потом уже нашли настоящего. Если, конечно, верить спецнарративу. Сделанного заказа я никогда не менял. Я чувствовал себя почти оператором дрона, и это было не слишком приятно. Недаром ведь о моральной драме этих людей уже столько лет снимают фильмы и пишут книги. За едой мы с Юрой и Ренатом обменивались мнениями о том, как идет лечение. Шло оно плохо, симптомы сохранялись. Но помогала сама рутина. Сама постоянная необходимость переходить от одного аттракциона к другому. К Как выразился Юра, когда играешь в футбол, забываешь, что в мяче пустота. Сравнение было точным. Мы играли в футбол с распадом и небытием. И хоть состояние наше практически не менялось, сложная организация игры позволяла забыться и кое-как переползать из часа в час. После первого приема пищи мы возвращались на виллы, и начиналась одна из самых мучительных для меня процедур — косметика и гирлянды. Нас украшали по рецептам древней Индии, подводили глаза сурьмой, красили волосы басмой, чернили брови углем. Это была своего рода ежедневная экскурсия в далекое прошлое. Было даже интересно. Но чего я не переносил совершенно, это коричневые краски на зубах и цветочных гирлянд. От краски было липко во рту, а от душного запаха цветов кружилась голова. Кроме того, гирлянды были неожиданно тяжелыми и мешали двигаться. Самое главное, что во всех этих наивных заигрываниях с красотой чудилась древняя тщета. Века и тысячелетия напрасных попыток избежать распада и гибели, из-за чего подлинная природа реальности проступала еще отчетливей. Но я знал, что самое страшное в моем положении — это отчаяться и потерять надежду. Поэтому я не возражал, даже когда мои ладони и пальцы красили в оранжевый цвет. Вслед за косметическим часом мы снова собирались вместе и, словно ялтинские триумвиры, усаживались в три кресла под белыми балдахинами. Начиналось созерцание танцев. В первые дни перед нами выступал местный этнографический ансамбль. Его танцовщицы напоминали девственных духом сельских продавщиц, еще не познавших, что жирной женщине не следует оголяться в сексуальных целях. А много золота на шее и руках — это признак не столько богатства, сколько уязвленной нищеты. Они разыгрывали перед нами сцены из Махабхараты. Эти танцы вызывали у нас такое омерзение к нагому человеческому телу, что через неделю теток заменили нормальными молодыми девчонками из Румынии. Они хотя бы волновали плоть. Да и в смысле древнего эпоса это было точнее, потому что суть любой Махабхараты сводится именно к молодым, красивым кискам. Будь там что-то другое, эпос до нас просто не дошел бы. Сначала румынки выступали в бикини, а потом их переодели в сари и научили танцевальным мудрам. Три раза в неделю из Дели к нам приезжал какой-то местный нижинский с полицейскими усами. Ему делали синее лицо, и он выступал в танце Кришны и пастушек. Мы называли этот номер «Синий петух и румынские куры». Думаю, что размер его гонорара предполагал интимные услуги самого широкого профиля. Но это не было интересно даже Ренату. С музыкой сперва была проблема. Я ненавижу ситар. Главная функция этого инструмента, как мне кажется, гипертрофировать все то, чем омерзительно балалайка, и навязывать это душе в качестве Индии духа. Именно ситар и блеял мне в уши целый день. Индийскую музыку не любил никто из нас, так что скоро мы пришли к компромиссному решению. Пока на эстраде беззвучно выступали индусы с традиционными инструментами, колонки играли хиты времен нашей юности. За имитацию музыкантам приходилось платить даже больше, она почему-то оскорбляла их достоинство. Зато мы слушали нормальный старый музон. Потом мы расходились по персональным мастерским. Самой важной трансгрессией, как постоянно напоминал Демиан, было убийство. А этим лучше заниматься без свидетелей, даже когда речь идет о насекомых. Впрочем, друг про друга мы знали все. Юре готовили местных тараканов с фашистскими знаками, нанесенными на надкрылья розовым маникюрным лаком. Он говорил, что так ему проще и похоже на его любимый Вольфенштейн. Тараканы в Индии летают, так что для Юры бой был почти на равных, как с эскадрой Люфтваффе. Странный человек этот Юра. По поводу людей в 90-е не слишком рефлексировал, а тараканов жалел. Впрочем, поглядывая на мелькающего по территории Дамиана, я его частично понимал. Ренату возили комаров, а мне — мух. Мне было легче с мухами, потому что я в детстве натренировался убивать их газетой. И теперь для набоковского содрогания мне мазины заказал себе репринты «Правды» на плохой сероватой бумаге советского типа. Я не оговаривал этого особо, но большинство привезенных самолетом газет были с памятными траурными ликами. Брежнев, Андропов, Черненко. Наверное, потому что такие проще было найти. Во многих семьях их хранили на счастье. У каждого из нас в мастерской была специальная машинка, которая выплевывала насекомых с интервалом в несколько секунд. Такие делают в Америке то ли для генетической борьбы с комарами, то ли для биологического отдела ЦРУ. Судя по тому, что покупать технику пришлось через Канаду, последнее вернее. Это был прозрачный цилиндр со слипшейся в дрожащий ком массой насекомых. Внутри был сложный механизм подачи. Прецизионные люлечки, дверки и сепараторы. Система отлавливала мух и легчайшим пневмодуновением выплевывала наружу. В происходящем была грустная ирония. Столько хай-тек заботы, внимание к детали, мягкой точности расчета и быстрая безжалостная расправа почти сразу после вылета в большой мир.